Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день. Двійні стандарти. П'ятницю і двійні стандарти. І Юрій Мацарський.
І Павел Казарін в студії. А чого у тебе голос такий грустний? Ти сьогодні як мультиплікаційний ох. Пам'ятаєш мультик про ах і ох?
Смисл,
і ти такий... Ой, старый я уже, все, значит, Юра просто, он, Юра, настоящий арес, бог войны, я вам честно хочу сказать.
В смысле, чего
подготовился к российскому вторжению как мог, купил два ящика пива домой.
В смысле, я...
То есть,
я
на все случаи жизни ты теперь экипирован, да? То есть,
я
Путин
самый,
нападет, а у тебя 40 банок Будвайзера, да?
Ну, не Будвайзера, но пиво есть, да.
Да, да. Пиво. Я теперь
но буду... Это я не потому, что я панические настроения развожу, это потому, что я считаю, необходимо всегда держать дома запас, в общем-то, вещей первой необходимости.
Я вот, в отличие от вас всех, правильно подготовился. Я составил список друзей, которые подготовились. И поэтому я теперь, если что, знаю, кому за сублимированной едой. Теперь у меня в списке появляется Мацарский со своими пивозапасами.
Вот. Я их уничтожу до твоего подхода. Я буду видеть, что...
А ты, значит, как Красная Армия в годы Второй мировой, да? Будешь при отступлении уничтожать склады, да?
А я отступать не буду. Я просто уничтожу. Я уничтожу, но не отступлю.
А я просто...
Приведу тебя просто в замешательство.
То есть, ты смотришь, как я на метро, понимаешь, такой, подъезжаю, значит, к станции метро Сокарки.
Какой адрес, напомни? Я такой, понятно, пора.
40 банок,
да. Открыть Кингстоны.
В общем, как вы понимаете...
Что говори?
Мы пятницу встречаем во всеоружии.
Мы мирные люди, но пятницу встречаем во всеоружии. Да.
Юра встречает во всеоружии. Да,
давай
сегодня я приеду к тебе.
Я тебе расскажу, знаешь, о чем? О телефонных переговорах, которые прошли между Владимиром Зеленским и Джо Байденом.
Да, я тоже с этого хотел начать, да.
А начал совсем с другого. Молодец. Смотри.
Я начал с реально важных событий.
Да, я согласен. CNN нам передает очень подробный материал об этих переговорах. Естественно, как это всегда бывает, большая часть того, что было сказано двумя президентами друг другу, она не предназначена для публикации, она не для широкой публики. Скорее всего, там очень узкий круг лиц, так или иначе, ответственных за внешнюю политику и за оборонную политику в обеих странах в курсе и слышали, о чем на самом деле говорили президенты, все остальное строится, знаешь, как это всегда бывает, на каких-то домыслах, на каких-то утечках, на каких-то толкованиях той открытой информации, которую опубликовали Белый дом и Банковая. Ну, соответственно, пресс-службы или помощники обоих президентов так или иначе что-то об этом сообщили. И CNN, в общем-то, достаточно большой толковый материал по этому поводу выпустил, который начинается буквально со следующего.
Угу.
Некий неназванный источник в украинском правительстве сообщил журналистам CNN, что стороны абсолютно по-разному смотрят на проблему, которая называется Российская Федерация. Источник, который CNN называет анонимно, естественно, близким к президенту Украины или близким к неким там правительственным кругам, говорит следующее. Значит, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что вторжение практически неминуемо, тогда как президент Украины Владимир Зеленский, считая, что действительно есть опасность этого самого вторжения, тем не менее... Не уверен в том, что это вторжение неминуемо, и говорит о том, что да, опасность есть, но еще типа до конца непонятно, насколько она минуема или неминуема. Но, кстати, я замечу, что после того, как с этим самым неназванным анонимным источником поговорили журналисты CNN, они обратились к пресс-секретарке Национального совета безопасности, которую зовут Эмили Орн. И она говорит: ребят, это все домыслы. Не слушайте вот этих самых людей, которые отказываются называть свои фамилии. Не обращайте внимания на тех персонажей, которые вас уверяют, что они в курсе переговоров. Ни в коем случае не принимайте вообще в расчет все вот эти вот сливы от анонимных источников. Эти люди пытаются использовать напряженность, которая присутствует и которая, ну, продолжает, никуда она не делась, продолжает существовать в каких-то своих целях. И на самом деле у президента Украины, у президента Украины и у президента США в принципе-то одинаковое мнение, одинаковый взгляд на ситуацию. Если они в чем-то расходятся, то это в каких-то деталях, а не в общей оценке той ситуации, которая складывается сейчас на границах Украины и на временно оккупированных украинских территориях.
Слушай, ну, об этом же, среди прочего, многие бросились комментировать. И любопытно, что... Да, ты прав. Ну, вот пресс-службы и офиса президента украинского, например, заявили, что информация CNN абсолютно не отвечает реальности. Но понимаешь, тут есть один... Кстати, любопытно, что у республиканцев и у сторонников республиканской партии США возникло желание узнать все-таки, как шел разговор, и они вот же вывели в тренды Твиттера хэштег «Release the transcript» с призывами к Белому дому
опубликовать
полную транскрипцию разговора президентов, как это было во времена разговоров Трампа и Зеленского. И вот тут, кстати, можно отдельно остановиться.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Понимаешь, что уже у многих теперь возникает вопрос. Там по поводу того, кем был собеседник CNN. Кем был тот источник CNN из офиса президента. Потому что, понимаешь, в чем штука? Если у них источник президент, например, кого-нибудь, прости господи, Арестович, то тогда, конечно, он мог им наговорить все, что угодно. Вообще, мы понимаем, что, знаешь, оценивая уровень коммуникации в офисе президента, там не к ночи будет помянута Юлия Мендель и так далее, то как-то вот не возникало особенной ответственности, ну, как бы ощущение такой защищенности. Ты не понимал... Знаешь, это была ситуация, когда ради красного словца кто-то как-то сдал отца. То есть, вот, и действительно, в зависимости от того, кто был тем самым собеседником CNN, будет зависеть то, насколько мы можем доверять или не доверять их сообщениям. Но понимаешь, тут есть еще один важный момент. Дело в том, что в последнее время, в последние недели создавалось иногда ощущение, что в офисе президента и в окружении Зеленского есть такая очень серьезная установка на недооценку угрозы. Ты помнишь, сперва, когда западные разведки говорили об эскалации, которую готовит Россия у украинских границ, и РНБО раз за разом говорил, да ничего не происходит. Потом, это было еще в прошлом году. Потом в этом году они стали говорить, ну хорошо, да, действительно концентрация, все такое прочее. Но, понимаешь, там самые разные спикеры от «Слуги народа», там, например, Богдан Еремин какое-то время был, помнишь, главой парламентского комитета по международным делам. Выходит и говорит, что, а вы знаете, наши международные партнеры нагнетают. И ты такой сидишь, то есть ваша позиция официально заключается в том, что западные партнеры переоценивают угрозу со стороны Российской Федерации и нагнетают информацию, нагнетают ситуацию, а на самом деле угроз нет. И это вызывает очень много сомнений, потому что, ну смотри, мы живем в ситуации, когда Россия напала еще 8 лет назад, и вот если бы сейчас Россия концентрировала войска, а, например, официальный Лондон, официальный Вашингтон говорил, да, ребят, ничего страшного, да ничего не произойдет, да, Путин не решится, да, вообще мы даже не собираемся всерьез рассматривать там угрозу вторжения, да не будем мы ничего готовить, потому что нет смысла готовить никаких санкций, потому что вторжения не будет. Вот в этот момент я бы серьезно занервничал, и я бы понял всех в нашей стране, у кого были бы поводы занервничать. Если наши партнеры, на сотрудничество которых, на военную помощь которых опирается вообще наша стойкость и способность выжить при атаке ядерного государства, говорят, что, ребят, очень опасно, мы вообще очень всерьез нацелены, вот вам оружие, вот вам помощь, вот вам кредиты без всяких, там, я не знаю, там, условий, как Евросоюз дал 1 миллиард 200 миллионов евро кредита, ну, для того, чтобы Украина чувствовала себя экономически чуть более устойчивой в условиях там, паники и в условиях, в том числе, волнений, то вот ситуация, когда наши партнеры говорят, ребят, все опасно, вот это меня не настораживает. Это нормативное, нормальное поведение, но меня немного настораживает.
Когда имеем дело с очевидной страной агрессором, когда имеем дело с постоянным нагнетанием и пропагандистским, и открытыми военными приготовлениями, здесь, в конце концов, действительно нужно иметь в виду, что все это, если ружье повесили на стену, то, наверное, для того, чтобы оно когда-то выстрелило, или, по крайней мере, и можно было помахать и что-то потребовать.
А Еременко не единственный, кто это делает, о том, что, значит, западные партнеры нагнетают. Точно так же Данилов в интервью 13 января заявил, что, вы знаете, есть ощущение, что накручивают ситуацию со всех сторон и так далее, а количество войск для нас новостью не является. А потом Арахамия 19 января. Ну, конечно, угроза всегда есть, но весной прошлого года тоже была эскалация. Зачем нагнетают западные СМИ? Трудно сказать. То есть, все говорят, ребят, угроза очень велика. Действительно происходит что-то из ряда вон. И только спикеры от партии власти, от партии «Слуга народа» из властных кабинетов говорят, да не, и бывало и хуже, и вообще нагнетают все, и нагнетают американцы. И у меня вопрос. Либо действительно и американцы, и британцы, и чехи, и страны Балтии, и Польша.
И вообще половина мира.
Мира, да. Ошибается, а Арахамия прав. Или все правы, а Арахамия лжет. Вот вопрос. Очень простая вилка вариант.
Это, знаешь, вот ты сейчас все это произнес, а я... Ты, наверное, не слушаешь подкаст. А я о нем, кстати, говорил. Подкаст, который ведет наш с тобой любимец Стив Беннон, который... Этот подкаст называется War Room, военная комната. И к нему приходила Марджери Тейлор Грин, конгрессвумен, республиканка. И вот это та история про помнишь, был такой анекдот советский про старого еврея, который читал антисемитские газеты.
И радовался.
Мы-то смотри, вот
и так здесь,
это,
и
так
здесь.
Вот, если бы ты слушал этот подкаст, ты бы понял, что, значит, это все ошибаются, и все просто действуют под диктовку, ну, может быть, Арахами, а, скорее всего, всей украинской власти. По крайней мере, вот в том мире, в котором живет Марджери Тейлор Грин, есть не только еврейские лазеры, а я напомню, она рассказывала о том, что страшные лесные пожары в Калифорнии спровоцированы каким-то непонятным, выдуманным ей еврейским лазером. Есть не только страшно опасные вакцины от COVID, а она говорила о том, что смертность от COVID чуть ли не превышает смертность от вакцин чуть ли не превышает смертность от самого COVID, но есть еще и какое-то невероятно могучее украинское государство, которое заставляет под свою дудку плясать даже Джо Байдена.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І так, Марджорі Тейлор Грін, це конгресвумен, напомню ще раз, чоловік, який відмітився самими різними і російськими, і антисемітськими і прочими висказуваннями, прийшла або підключилась к этому самому подкасту Стіва Беннона для того, щоб розказати о том, як Джо Байден готов, вот буквально он готов уничтожить большое количество американских солдат в ядерной войне с Российской Федерацией только из-за того, что на него есть какой-то страшный компромат у Зеленского. То есть она говорит, смотрите, ведь Хантер Байден, сын Джо Байдена, он же работал в Украине. И, скорее всего, работал нечисто, скорее всего, работал грязно и наследил настолько, что у украинцев есть компромат. И когда Байден рассказывает о том, что нам нужно помогать Украине, нам нужно участвовать в приготовлениях к возможной атаке в российских войск на Украину, то он это делает просто потому, что если он этого не сделает, если он не будет помогать, если он не будет отправлять деньги в вооружение, то украинцы выкатят компромат на него. Все очень просто в мире Марджери Тейлор Грин. Кстати, ее забанили некоторое время назад, пару недель назад в Твиттере навечно за распространение дезинформации. Соответственно, мы понимаем, как к таким ее высказываниям стоит относиться.
Слушай, ну, тут же еще есть одна история, связанная с американцами. Вообще, ты помнишь, Очень часто про- и антироссийские заявления, они использовались, например, в европейской внутриполитической борьбе. Ну, например, когда Виктор Орбан выходит и начинает слух хвалить Владимира Путина, это не только потому, что там он чувствует Владимира Путина там ценностно близким, ну, условно говоря, да, а в первую очередь потому, что там солидаризироваться публично с Кремлем для многих европейских политиков
это
из Восточной
такой.
Европы, да, это означает показать фигу Брюсселю. То есть, антибрюссельские настроения, это вот в том числе имеют измерение в виде заигрывания публичного с теми людьми, кого Брюссель полагает, ну, там, диктаторами, авторитарными правителями и так далее. И очень часто мне сейчас кажется, что ряд заявлений из Соединенных Штатов, которые звучат, например, там, в пользу России или там с призывами услышать Россию, являются не столько заявлениями, которые делаются в рамках вот как бы этого кризиса нынешнего, сколько являются частью какой-нибудь застаревшей политической борьбы в тех странах, из которых эти заявления к нам приходят. Ну, условно говоря, если Джо Байден является демократом и он поддерживает Украину, то любой уважающий себя республиканец должен, условно говоря, испытывать сомнения по поводу его публичных заявлений, по поводу занимаемой им позиции. Это, знаешь, как в нашей стране это было очень четко характерно. Вот, условно говоря, там, я помню, когда, например, там, 3 года назад возвращали политзаключенных, был большой обмен в 17-м, кажется, году. Многие люди, которые на тот момент, ну, как бы испытывали идиосинкразию по отношению к политическим элитам на тот момент, там, к Порошенко, они все время говорили, фу, обмен неправильный, а почему вот не всех вытащили, а что вы скажете родственникам тех, чьи родные остались в тюрьме у боевиков и так далее, и так далее. И им говорили, ну, ребят, ну, как бы... Политика – это искусство возможного. Вот была возможность вытащить эти десятки человек, их удалось вытащить, и слава богу. Но, к сожалению, не было возможности Украине диктовать условия, чтобы всех. Но кто-то вот был так преисполнен там, неприятию к действующей политической обстановке, что, условно говоря, радостно мазал черным цветом даже те события, которые вполне себе имели шанс претендовать на, как бы, на светлый ореол. Так вот. Долгая такая вот прелюдия, я так, собственно, к чему? К тому, что действительно критика Украины и такие осторожные призывы там, поддержать Россию сегодня часто звучат из республиканского лагеря не потому, что там в республиканском лагере убедились в правоте Москвы, а просто потому, что это является в том числе частью внутриполитической борьбы. Там, условно говоря, если
Байден за колхозы,
да, то принцип Бродского, да, если Евтушенко против в колхозов, то я за. Вот. И это... Но кроме того, есть еще и, конечно, люди, которые вот, злоупотребляют собственной популярностью, наверное, потому что поставляют своей аудитории информацию, ну, которая наверняка нуждается в уточнениях. Есть такой Такер Карлсон. Такер Карлсон... Это очень, быть может, самый популярный консервативный ведущий в Соединенных Штатах. У него свое шоу на Fox News. У него 10 миллионов аудитории, если не ошибаюсь, в социальных сетях. Он был одним из самых ярых сторонников Трампа в американском медиапространстве и пользуется большим авторитетом среди избирателей Дональда Трампа. У программ его тоже, опять же, там несколько миллионов аудитория. И... Такер Карлсон в последнее время довольно активно и много говорит про Украину. И говорит, ну, не знаю, как по российским методичкам. Вот. Он говорит о том, что почему мы, Америка, почему мы, Соединенные Штаты, слушаем власти Украины, которые говорят нам, что делать. Буквально такие выражения. Почему, значит, быть на стороне Украины, это значит правильно? А почему нельзя быть на стороне России? Вот. США, говорит, подталкивают Украину к присоединению к НАТО. Представьте себе, говорит нам Такер Карлсон, как, если бы Мексика оказалась под прямым вооруженным контролем Китаю, и мы бы рассматривали это как угрозу. Но точно так же Россия рассматривает подконтрольную НАТО Украину как угрозу. Ну и так далее. И вообще, говорит, говорит, что, значит, Украина, это, мол, далеко, маленькая страна, зачем население у нее столько же, сколько в штате Калифорния, и почему она вообще для нас так важна, и так далее, и так далее. И он последнее говорит, ну, все это говорит, начиная где-то с 2019 года, и очень много как раз-таки сторонников Трампа в США на, я не знаю, на Newsmax, One American News, на Fox News, они борются с демократической партией, с Джо Байденом, именно за счет того, что приучают свою аудиторию, что Украина – это что-то токсичное, далеко, непонятно, мало.
Раз Байден поддерживает, значит, что-то значит, плохое. Против,
да. И это, на самом деле, большая проблема, конечно же, вне всякого сомнения.
Ладно, ты мне напомнил о Трампе. Нет, не только мне, всем нам напомнил о Трампе. Я помню, что вчера рассказывал о том, что есть свежая социология, которая напрямую касается и нынешнего президента США Джо Байдена, и экс-президента США Дональда Трампа. И есть еще достаточно любопытная новость, которая имеет, ну, очень прям вот прямое отношение к этой социологии. Причем эта новость проходит в категории, знаешь, какой? Новости спорта. Вот она вот так вот появилась, как новости спорта, потому что она пришла к нам буквально с полей для гольфа. Сейчас расскажу поподробнее.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Так, смотри, значит, Yahoo News в разделе «Новости спорта» сообщают. На этой неделе Дональд Трамп вместе с какими-то, значит, не самыми последними, насколько я понимаю, американцами, играл в гольф. И, значит, во время представления участников какой-то вот этой вот игры гольфовой, человек, который вышел и рассказывает, вот со мной будет сегодня играть вот тот-то, вот тот-то, вот тот-то. И 45-й президент США Дональд Трамп. И подходит Трамп, и даже видео есть, он на видео говорит, 45-й и 47-й президент США, говорит Дональд Трамп. Ну, тем самым, соответственно, делая заявку на победу на следующих президентских выборах. Это вот важно еще раз отметить. Трамп всячески рассказывает о том, что он следующий президент, что он будет президентом либо по итогам следующих выборов, либо потому, что, значит, докажет где-то там в судах, что у него победа на последних выборах украдена, но в любом случае он себя чувствует так или иначе следующим обитателем Белого дома после Джо Байдена. И при этом официально он еще не заявил о том, что он собирается баллотироваться в президенты. Официально никто из его команды не уведомил руководство республиканской партии о том, что их босс собирается принимать участие в праймерис или выставлять свою кандидатуру и будет добиваться номинации от республиканской партии. То есть он пока действует, значит, в неофициальном поле.
Может, он троллит просто?
Может быть, и троллит. Может быть, если он умеет. Мне кажется, что это, ну, немножко не его среда. Так вот, теперь я перехожу, как и обещал, к социологии. Провели несколько социологических исследований американские специалисты. И вот, например, Гарвард Харрис. Исследования показали о том, что среди избирателей зарегистрированных избирателей республиканской партии вообще у Трампа нет ни одного конкурента. Вообще ни одного конкурента.
Капец, партия одного человека.
Ну, по большому счету, да. Потому что, смотри, вопрос такой, традиционный вопрос. Если бы выборы состоялись вот на этой неделе, за кого бы вы проголосовали в качестве президента Соединенных Штатов? Так вот, 57 людей, которые зарегистрированы как избиратели республиканской партии, 57% сказали, что они поддержали бы Дональда Трампа. Кстати, интересная тройка лидеров. В эту тройку лидеров входит, помимо самого Трампа, еще и губернатор Флориды Рон Де Сантис. Он страшно популярен сейчас среди республиканцев, среди консерваторов и вообще вот тех людей, которые стоят на такой позиции. Вот то, что ты сейчас обсуждал. Мы против Байдена и против всего того, что Байден выдумывает. Вот он на втором месте. А на третьем месте Майк Пенс, тот человек, который был вице-президентом при Дональде Трампе. Но ты должен понимать разрыв. Вот ты просто...
Ну, давай, первое место сколько?
57%.
Это
Это Трамп.
Да. 57.
12% – это второе место ДеСантис. И 11% – это третье место Майк Пенс.
То есть, у нас император Палпатин обязательно будет в четвертой серии, да?
Ну, не знаю. Вообще, потому что есть другая социология.
Ну,
и
да.
Которая нам показывает, что это совершенно
Владимир
не обязательно.
Владимир Зеленский лидирует, да?
Да-да-да-да-да. Смотри, есть другая у нас конспирология, ну, уже не конспирология, социология, прошу прощения, ты меня запутал. Уже привели из специалисты из издания «Политика», вернее, по этому самому, по заказу издания «Политика» был проведен опрос. Так вот, смотри, гипотетический кандидат от республиканцев, неназванный, просто гипотетический, он у Байдена выигрывает. С разрывом достаточно серьезным.
А как-то?
Ну, вот если вдруг... У людей спрашивали, вы за Байдена или за какого-нибудь отличного человека из республиканской партии? Мы за отличного человека из республиканской партии. И вот этот вот отличный человек, республиканец, но анонимный, выиграл бы у Байдена со счетом 46 против 37.
Слушай, ну извини, ну тогда каждый же этот абстрактный образ будет разрисовывать в своей голове теми фломастерами, которые ему
придет. Вот я теперь рассказываю тебе про нарисованные фломастеры. То есть, анонимный хороший человек из республиканской партии почти на 10% опережает Джо Байдена. Но если вместо этого анонимного хорошего человека будет Трамп, он проиграет. Не очень значительно, но проиграет. 45 у Байдена против 44
у Трампа. Это статистическая погрешность.
Погрешность.
Это значит, что они просто идут нос к носу. Слушай, а у нас 2024 год тоже получается год, когда придется понервничать, да?
Я хочу тебе сказать...
То есть, мы 21-й пережили, 20-й пережили, два года пандемии. Сейчас в 22-м году живем под ощущением того, что Путин взбесился в очередной раз, что у него приступ. В 23-й будет год, соответственно, предвыборной кампании. А в 24-м мы такие, здравствуйте, Дональд Фредович, да? Можно я домой пойду, пожалуйста?
А где у тебя дом-то? Сиди. Подожди, я хочу тебе сказать. Вот ноздря в ноздрю, Байден идет со всеми неанонимными претендентами на президентство от республиканской партии, даже теми, которые пока еще не заявили о своих президентских амбициях. Итак, 45 у Байдена против 44 у Трампа, 44 у Байдена против 42 у Майка Пенса. И вот ДеСантис, это самый флоридский губернатор, у него 39% против 44 у Байдена. То есть, так или иначе, кругом эта история, вот ноздря в ноздрю. Кто бы не выставился против Байдена, кто бы не пошел из ныне заметных республиканцев, исход вообще не предрешен, совершенно непонятно. Над чем это все закончится. Такая вот интересная, как мне кажется, очень важная за социологию.
Ну, видишь, ты говоришь про американские дела, которые Америку разъединяют, а есть вещи, которые мир объединяют. Например, внешняя политика Российской Федерации. Тут Gallup International провел опрос в разных странах относительно того, как вы оцениваете российскую политику. И по всему страну, ну, хорошо, там 45 стран мира, это было в конце 2021 года, опрос в 45 странах мира. Так вот, 46% этого глобального участника глобального опроса сказали, российская политика дестабилизирует мир. 29% наоборот сказали, что стабилизируют, но остальные однозначно не определились. Но при этом, обрати внимание, негативно российскую политику оценивают, понятно, в Украине, в Австрии, в Германии, в Косово, в Польше, в США и на Ближнем Востоке. А знаешь, где считают, что российская политика стабилизирует
где?
Мир?
В Латинской Америке?
Албания, Вьетнам, Сербия, Казахстан, Индия. Причем в этих пяти странах показатели о том, что российская внешняя политика стабилизирует мир во всем мире, выше, чем в России. Потому что в России все 44% опрошенных сказали, что стабилизирует. А, например, в Албании 86%. Любопытные, конечно, очень цифры.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Смотри, вопрос у меня к тебе важный. Ты знаешь, кто такой Том Тьюджент Хед?
А.
Не знаешь, а это очень важный человек, не последний далеко человек. Это человек, который занимает пост главы комитета международных дел в британском парламенте. Этот человек... Как раз он давал достаточно такой большой развернутый комментарий BBC по поводу происходящего вокруг Украины, по поводу накопления каких-то очередных российских сил вблизи украинской границы и на временно оккупированных украинских территориях. И, помимо всего прочего, он сказал о том, что во многом в сложившейся ситуации виноват Лондон. И знаешь почему? Потому что он считает, что Лондон годами закрывал глаза на отмывание на британской территории грязных коррупционных тех денег, которые зарабатывал российский режим или близкие к этому самому режиму бизнесмены. Оказывается, что еще в 2018 году вот этот вот самый комитет, возглавляемый Томом Тьюджент-Хэтом, выпустил доклад, который назывался «Московское золото». И в этом докладе говорилось, что, слушайте, ребят, вот я сейчас, он объемный, там много всего есть, я его заключение попробую таким вот простым языком пересказать. Слушайте, ребят, смотрите, эти люди, имеется в виду Кремль и близкие к нему бизнесмены, они десятилетиями использовали территорию Британии и бывших британских колоний для того, чтобы проворачивать нечистые сделки, для того, чтобы отмывать коррупционные капиталы. Мы годами закрывали глаза на то, что к нам приходят совершенно неясного происхождения деньги. Мы годами закрывали глаза на то, что к нам прибывают люди, на которых клейма негде ставить. И, конечно, они теперь чувствуют себя безнаказанно. Конечно, если мы им прощали вопиющие преступления финансовые, если мы им прощали и с удовольствием принимали от них деньги, заработанные совершенно очевидно нечестным путем, то чем сейчас-то бояться? Конечно, они ожидают, что мы все проглотим, конечно, они ожидают, что мы на все махнем рукой и все им простим, и все им позволим. И вот он сейчас говорит, что хорошо, лучше поздно, чем никогда. Давайте дожмем, давайте проведем все необходимые расследования, давайте выясним происхождение всех тех денег российских и российских олигархов и российских чиновников, которые приходят в Великобританию. Давайте вытащим все это на свет Божий. Давайте проведем необходимые судебные заседания. Привлечем, в конце концов, этих людей к ответственности для того, чтобы им неповадно было. Покажем им, что нет больше безнаказанности. Покажем им, что за каждую украденную копейку придется отвечать.
Ну, понимаешь, кто-то вот пеняет с политикам западных стран, что они в погоне за наживой, в погоне за инвестиционными капиталами готовы были закрывать глаза на коррупционное происхождение денег, чем разбаловали элиту в той же России. Вот, кстати, американцы же заявили, замгоссекретаря США Венди Шерман заявила о том, что может быть Путин, что Путин, не исключено то, что Путин планирует применить военную силу в середине февраля. Не знаю, почему в середине февраля. Там часто выскакивает история про 20 февраля, потому что до 20 февраля идет зимняя Олимпиада в Китае, и многие, знаешь, высказывают такое конспирологическое предположение, что, возможно, там Си Цзиньпинь мог попросить российского президента, условно говоря, не портить вот этот китайский спортивный праздник и не устраивать каких бы то ни было дестабилизаций, которые могут отвлечь внимание. Не знаю, выглядит все, повторюсь, ну, как конспирология, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но хотя бы у многих есть какая-то временная зацепка, что вот, мол, не стоит ждать эскалации раньше 20 февраля. Однако же, повторюсь, вилами по воде. Вот, но тем не менее, некоторые страны ведут себя по отношению к России так, что продолжают себя вести по отношению к России так, что только лишь усиливают наверняка российское ощущение собственной безнаказанности. И даже сейчас, в самый разгар кризиса, заявление немецких политиков, точнее, чиновников, например, главы их Министерства иностранных дел Аннелены Бербок, о том, что, значит, вопрос вступления Украины в НАТО вообще не стоит на повестке дня, он, конечно, выглядит довольно двусмысленно, потому что на НАТО как бы выходит и говорит, ну, у России нету поводов для беспокойства. Мы им говорили, что, значит, вопрос о вступлении Украины не стоит на повестке дня. Ребят, Россия хочет уничтожить Украину, ну, как бы, точнее, уничтожить украинский суверенитет, начиная, ну, не знаю, с 91-го года. Еще в те годы, когда о вступлении Украины в НАТО речь вообще не шла. И если вы полагаете, что если вы сможете убедить министра Лаврова или Владимира Путина в том, что, значит, Украина никогда не будет принята в НАТО, что после этого они уберут армию от украинских границ и перестанут устраивать провокации, и перестанут пытаться превратить нашу страну в свой собственный буфер, то вы глубоко ошибаетесь, потому что вы, по сути, им скажете, что, ребят, на вызов, когда позвонят 102, патрульная полиция не приедет. Можете делать все, что хотите. И после этого, разумеется, у грабителей меньше всего, там, я не знаю, аргументов в пользу того, чтобы выкинуть в речку свои ножи и пойти работать в библиотеку. Нет, они наоборот будут делать все, зная о том, что их действия окажутся абсолютно, останутся абсолютно безнаказанными.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну, вот эта вот история с Анной Леной Бербок, она же свидетельствует о том, что очень многие функционеры, в том числе и достаточно высокопоставленные функционеры, живут вообще в каком-то своем мире, в котором какие-то свои законы логики, какие-то абсолютно не соответствующие нашим представлениям о мире принципы существования и взаимодействия, в том числе взаимодействия добра со злом. И она же не одна такая. Ну, то есть, таких действительно людей достаточно много. И я бы вот, например, обратил внимание... Здесь даже, кстати, фамилия у человека, как мне кажется. Я понимаю, что это, ну, это придирки и детский сад, но, тем не менее, мне кажется, фамилия говорящая. У президента ФИФА, его зовут Джани, а фамилия у него, знаешь, какая? Инфантино. Джани Инфантино. И он заявил на официальной пресс-конференции, на каком-то с официальным докладом выступая, заявил о том, что он нашел, как ему кажется, решение проблемы миграции, беженства из бедных стран Африки и Ближнего Востока в Европу. Это действительно, на самом деле, очень болезненная проблема, не только в экономические, и даже не столько экономические, сколько гуманитарная проблема, потому что огромное количество людей гибнет, огромное количество людей оказывается вот действительно в нищете, живут в каких-то этих совершенно неприспособленных для жизни лагерях, и многие годами в таком положении существуют. И вот этот самый Джани Инфантино говорит: а я знаю, что нужно делать для того, чтобы решить проблему беженства. Я знаю, что нужно сделать для того, чтобы люди откуда-нибудь из бедных африканских стран не пытались пробраться в Европу. Нужно в два раза чаще проводить чемпионат мира по футболу. Не раз в 4 года, говорит он, это нужно делать, а хотя бы раз в 2 года.
Потому что те деньги, которые мы на нем зарабатываем, их не хватает для того, чтобы направлять их на дело мира в достаточной степени эффективности.
Ну, то есть... Вот опять же, если бы, ну, то есть, если действовать, если в его логике, меня бы попросили объяснить, а как бы мог действительно помочь, помогли бы более часто чемпионаты мира победить одну из главных гуманитарных проблем? Я бы ответил примерно так, как ты ответил. Но. Да, можно зарабатывать деньги на стадионах, на продаже трансляций, на продаже там атрибутики, и за счет этих денег помогать бедным, помогать вкладывать в какие-то проекты, в развитие стран, в том числе стран Африки. Но не таков Джани Инфантино. Его логика, как я уже говорил, совершенно не такая, как наша с тобой логика. Нет, по его словам, люди будут смотреть просто эти самые чемпионаты, люди в том числе из бедных стран, и будут отвлекаться от тех проблем, которыми они окружены, будут больше верить в себя, особенно если на этих чемпионатах будут представлены национальные сборные тех стран, откуда, собственно говоря, и бегут люди в Европу. И вот они будут наблюдать, радоваться, отвлекаться от своих насущных проблем и меньше будут думать о том, как от этих проблем сбежать откуда-то в Европу. То есть... Вот тебе Джани Инфантино какой.
Очень Инфантино.
Прям вот очень Джани, очень Инфантино, да.
Слушай, у меня такой, конечно, настолько потрясающий истории для тебя нет. У меня все истории какие-то попроще. Хотя я вот вспомнил, я хотел у тебя пораспрашивать по поводу того, что там происходит на границе Кыргызстана и Таджикистана. Ты же у нас главный специалист по региону.
Да ничего подобного. Ну да, я был на двух революциях в Кыргызстане. Может, даже на трех, не помню уже.
Там опять какие-то пограничные перестрелки. И говорят, что даже минометы применялись. между, соответственно, Таджикистаном
и Кыргызстаном пограничники. Смотри, да, я так понимаю, что там даже в каких-то приграничных селах идет эвакуация населения. Mm-hmm. Боятся, что на самом деле туда, что называется, прилетит какой-нибудь снаряд или минометная мина. Да, две страны ОДКБ делят не до конца прорисованную на картах границу. Есть какие-то спорные районы, спорные территории. Есть какие-то анклавы узбекского населения на территории, такие места компактного проживания узбекского населения на территории Кыргызстана и наоборот. И, кстати, вот одна из тех революций, в которых я работал в Кыргызстане, там же как раз самые разные силы пытались превратить противоречия политические в противоречия национальные и пытались какие-то свои недоработки свалить на происки коварных и злых узбеков. Я ни в коем случае не считаю узбеков коварными и злыми, совсем наоборот. Но это вот как раз вот эти вот самые злонамеренные персонажи из отыгранной колоды кыргызстанской политики пытались таким образом изобразить, то есть переложить вину на компактно проживающее на юге Кыргызстана узбекское население. И там на самом деле многих людей действительно удалось убедить, многих людей удалось заразить этой бациллой ксенофобии. Я так понимаю, что эта бацилла-ксенофобия время от времени и с одной, и с другой стороны проявляется вот в таком вооруженном противостоянии друг с другом.
Слушай, тут есть еще одна потрясающая история, которая к нам добралась прямиком из Южно-Китайского моря. И это прямо там ты знаешь, там такой... вся эта история – это как сценарий голливудского боевика, такого триллера, который вот просто, вот, знаешь, ты за которым следишь, и прям вот напряжение чувствуется на кончиках пальцев. Сейчас расскажу.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В общем, що ти знаєш про американський самоліт F-35?
Я знаю, що він, якщо ми говоримо о Южно-Китайському морі, то я знаю,
що там... ти знаєш про
F-35. Я знаю, що це самоліт останнього покоління, який стоїть на вооруженні собственно, ВВС США, Великобританії, Японії. Зараз його ще фіни покупають.
Самоліт... В общем, очень крутой и очень дорогой. 100 миллионов долларов стоит. И это, по сути, такой летающий компьютер. Его особенность еще и в том, что он обменивается с другими боевыми единицами информация о том, что происходит на поле боя.
Один шлем пилота, один шлем, который надевает пилот, прежде чем подниматься в воздух, на этом F-35 стоит 400 тысяч долларов, чтобы ты понимал.
Да, то есть это, ну, я не знаю, это такая мультимедийная система, которая собирает информацию.
Еще и убивает. Да, которая летает и убивает.
Да, и говорит, пришли последние обновления. Хотите одним выстрелом уничтожить два танка или так далее. В общем, утонул один самолет.
Британский причем.
Да, в начале недели, не сумев слететь...
Не-не, он достаточно давно утонул. Если мы говорим
тогда,
о Британ...
Слушай, это не тот, про который ты говоришь.
Еще один утонул.
В начале января, точнее, в 20-х числах января, при взлете с авианосца военно-морских сил США Карл Винсон, пошел на дно F-35. Ну, видно, не набрал нужную скорость, упал в море и прямо с ракетами пошел на дно. В чем особенность? Он утонул в нейтральных водах. Что означает утонуть в нейтральных водах?
Когда ты кто тонешь, первый тебя достанет,
тому и тапки. Да. И это действительно, это будет считаться законной добычей. И американцы такие, так, стоп. Отключили геотеги и никому не говорят, где они находятся, сколько, на какой глубине самолет, сколько им нужно времени, чтобы... А Китай, по сути, воспринимает Южно-Китайское море как свое внутреннее.
Да.
И говорит, так, алло. И проблема, говорят, в том, вот, например, BBC пишет, что у американцев судно спасательное, которое способно достать F-35 со дна,
далеко.
10 дней пути минимум. То есть, у китайцев есть фора 10 дней. Ну, понимаешь, как-то сложно пробраться к F-35 с одной стороны.
Незамеченным.
Но, опять же, есть подводные лодки, есть какие-то системы. Короче, И F-35 – это прям сборник технологий, которого нет у Китая. Если китайцы доберутся до F-35 первыми, то они, по сути, смогут рывок совершить, фактически прорыв вперед. Причем это же не только... А какие технологии есть? Ну, помимо того, что это летающий компьютер, это он действительно собирает в полете, передает данные в режиме реального времени. Он может действовать незамеченным в воздушном пространстве, потому что это первый F-35... Там Си, он еще палубный, авианосец, у него палубный истребитель. То есть, у него еще низкое отражение сигнала радаров. Такой себе отчасти самолет-невидимка.
У него очень... Я нашел заявление Министерства иностранных дел Китая.
Ну,
и пресс-секретарь министерства говорит, да нам он и не нужен. Нет, они говорят, у нас никакого интереса нет.
Да-да-да.
Что там американцы выдумывают? Мы туда вообще...
А руки покажите.
Да-да-да.
Слушай, у него движок, чтобы ты понимал, способен разгонять самолет до 1900 км в час.
И вообще, говорят китайцы, мы призываем всех к миру во всем мире, что это за игра мускулами, да и страны должны заниматься тем, чтобы искать какие-то пути мирного взаимодействия, а они тут, значит, у нас самолеты роняют.
Вы во всем правы, товарищ Си, нож уберите, пожалуйста. Там проблема в чем? Там, во-первых, он утонул с ракетами. А максимально на этом самолете, на этом истребителе, может быть, 6 ракет, 4 внутри фюзеляжа, 2 на крыльях. То есть поднимать его сложно. Во-вторых, как его поднимать? К нему спускают платформу, там его закрепляют, надувают
цепляется,
его воздухом.
Да, и он поднимается.
И главное, чтобы не развалился, потому что развалится на несколько частей, ты его в несколько приемов будешь поднимать, и еще непонятно, кто не свистнут ли у тебя там со дна что-то. Вот. Потому что самолет, на секундочку, 16 тонн весит.
Ничего себе.
И дело в том, что такой шпионаж. По поводу того, что мы сейчас поднимем то, что нам не принадлежит. Это ж во время холодной войны вот сплошь и рядом употреблялось. Гляди, 72-й год. Китайские военные тихонечко и тайно поднимают британскую подлодку «Посейдон», которая, опять же, затонула неподалеку от их берегов. В 74-м году уже ЦРУ при помощи специально построенного судна подняла со дна советскую подлодку К-129, которая затонула в 3000 километров от Гавайских островов на глубине в 5 километров. Ну и, кстати, американские военные не исключают того, что в 2011 году, когда американцы проводили операцию, в рамках которой был убит Усама бен Ладен, был тогда...
Утерян вертолет.
Разбился в Пакистане самолет-невидимка.
А, самолет-невидимка?
И американские военные не исключают того, что китайские военные могли до него добраться и получить часть технологий оттуда, ознакомиться и с программным обеспечением, и с оборудованием, которое было установлено на самолет-невидимка. Ну и, кстати, вот тут любопытный момент. Самая большая глубина, с которой когда бы то ни было поднимали вообще самолет или корабль, это 5638 метров. Обалдеть. Это больше, чем 5,5 километров с такой глубины военный транспортный самолет поднимали в Филиппинском море. И если F-35 лежит на глубине... ниже этой отметки, и поднять его будет невозможно, но есть еще один выход. Его можно просто уничтожить.
Разбомбить, да.
Торпедировать скорее, потому что если он на большой глубине, бомба может... Ну, ты не знаешь.
Бомба, торпеда,
неважно, да. Уничтожить. Ну, вот, в общем, и представь, как на самом деле эту историю можно было бы экранизировать. То есть, ты представляешь себе? Это же практически сценарий голливудского блокбастера. То есть, там, я не знаю,
достать первым. Я могу себе представить, что уже кто-нибудь пишет сценарий по этому поводу.
Только еще концовку пока не заканчивает. Знаешь, 5 вариантов
Не несет еще продюсером. Сейчас дождусь, чем закончится. А можно уже с 5 вариантами да и отнести. Так, что, ты мне закончил про самолет рассказывать? У меня просто есть, как мне кажется, достаточно дикая история из той части света, в которую мы с тобой редко заглядываем, а мне кажется, стоило бы почаще. Хотя в последнее время мы все чаще туда смотрим, в сторону Южной Америки. Там Давай. То выборы, то ФАРК, то еще что-нибудь. А тем временем сегодня вышла достаточно большая статья в газете «Гардиан» и на сайте «Гардиан» о целом экопоселении в Южной Америке, на территории Парагвая, которые организовали немецкоговорящие антивакцинаторы. И их там уже несколько тысяч человек.
Послушай, мой сценарий фильма был научно-фантастический. А у тебя
у меня как раз такой Тарантино.
Да.
А это правда. Я тебе сейчас расскажу. Это прям там может прям звоните Тарантине. Будите Тарантино. Мы ему сейчас расскажем историю.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В общем, смотри, несколько лет назад некоторое количество немецкоязычных иммигрантов из Германии, Австрии и Швейцарии, ну, понятно, да, немецкоязычных, купили 4000 акров земли в Парагвае и назвали это место «Эль Парадизо Верде», что переводится с испанского как «зеленый рай». У них есть свой сайт. Почему о них сейчас вспомнили, например, ребята из «Гарден»? Потому что эти самые персонажи, эти организаторы этого самого поселения сообщили о том, что у них уже больше 3000 человек там живет. Больше 3000 человек живет как раз мигрантов из Германии, Австрии и Швейцарии. Они обещают, что это убежище от социалистических правительств европейских стран, и на их территории человек может быть свободен от 5G, от фторированной воды, от химтрейлов, от обязательной медицинской вакцинации, от обязательной медицинской страховки. Я подумал, слушай, что-то как-то прям таким сектантством дыхнуло, прям вот просто дыхнуло таким сектантством. Залез к ним на сайт, нашел, значит, интервью, видеоинтервью одного из основателей этого самого Эль Параисо Верде. Сидит такой, значит, немолодой, сухонький человечек, седой, и рассказывает о том, что я-то в молодости был саентологом. Думаю, ну, понятно, все. Но я не остановил. Вовремя, значит, дал себе по рукам, досмотрел. В молодости был саентологом, засомневался, значит, в правильности этой самой саентологии, захотел рассказать репортерам о том, что меня смущает. В итоге вынужден был оттуда уйти из саентологов, помыкался, потыкался в самые разные, значит, другие религиозные организации и понял, что, значит, нигде меня не принимают, понял, что везде все, в общем-то, есть большие проблемы. Поэтому у себя в своем Эль Параисо Верде я запретил любую, значит, деятельность религиозную. У нас никто не может проповедовать, и мы, значит, только все каждый сам со своей верой. Но, знаешь, что меня еще смутило? На всех этих видео это, ну, не то, чтобы там они все были там образцы какой-нибудь там, я не знаю, как это было у нацистов на плакатах расовой чистоты, но там это посреди, на секундочку, Парагвая, сплошные белые физиономии, вообще нет никаких ни темнокожих людей, ни даже каких-то вот, возможно, местных парагвайских ребят. Все только, значит, вот такой вот немецкий говорящая. А у них нужно, если ты вдруг решишь к ним переехать, нужно пройти собеседование, и тебе еще расскажут, и они там еще выбирают, кого брать, кого не брать. И у них на этом самом сайте есть еще и раздел с вакансиями. Там 4, по-моему, вакансии. Есть, например, им нужен человек, который занимается дизайном линии побережья. Есть человек, который им нужны, по-моему, 3 или 4, непонятно зачем, человека, которые должны быть операторами 3D-принтеров. Но ты не можешь просто так взять и приехать и устроиться на работу. Тебе нужно отправить резюме, тебе нужно, значит, сообщить об опыте работы своем, и плюс обязательно еще приложить фотографию. Я так подозреваю, что эти ребята, знаешь, так немножко, а может быть и немножко, но все-таки нацисты, которые хотят убедиться в том, что ты
соответствуешь. А простите, вы когда в камни-ножницы бумага играете, вы что, вы выбрасываете бумагу? А тогда вы нам подходите,
да? Что-нибудь такое, да. И ну, они, то есть, они впрямую там об этом не говорят, но они всячески намекают о том, что какие гадкие вокруг правительства заставляют людей носить маски, у нас совсем все не так, и у нас здесь... И всячески это всячески подчеркнуто, что у нас здесь коммуна людей из Германии, Австрии и Швейцарии, и здесь никаких других персонажей вы не найдете. А если вы захотите приехать к нам, то вот пишите, мы вам объясним, мы узнаем, кто вы, что вы, мы вам объясним, сколько понадобится денег, кто нам нужен и на каких условиях мы вас к себе можем забрать.
Слушай, ну это какая-то удивительная история. Ты знаешь, у меня есть история, даже не знаю, насколько она коррелируется с рассказанным тобой, но у меня... Это история из штата Теннесси, на юге США. Там в округе Макмин школьный совет говорит, мы единогласно проголосовали за то, чтобы исключить из программы школ роман в комиксах «Маус». Особенность в том, что этот роман в комиксах, он посвящен теме Холокоста. И роман полностью называется «Маус. Двоеточие. История выжившего». И там рассказывается о том, как родители автора этого романа... Автор романа зовут Арт Шпигельман. Как его родители смогли остаться в живых лагере Освенцим.
Но все это на вместо реальных людей там...
Мыши.
Мыши, да, и крысы, по-моему, которые противостоят.
Ну да. И комикс был издан впервые в 80-м году, и он был удостоен Пулитцеровской премии. Вот.
Переведен на украинский язык?
Да, среди прочего. Так вот, школьный совет округа Макмин в Теннесси проголосовал единогласно за то, чтобы изъять. Он говорит, во-первых, в этой книге есть изображение обнаженных мышей. Я вообще, кстати, не очень понимаю, что такое обнаженные... как выглядят обнаженные мыши. Точнее, я не знаю, как выглядят необнаженные мыши. Вот. А во-вторых, они говорят, вы знаете, а там есть грубые слова, на наш взгляд, в этом комиксе. Они говорят о работе, которая посвящена одной из главной трагедии 20 века. Холокосту по количеству, собственно, погибших. И говорят, да, вот, вы знаете, грубые, неприемлемые выражения. Мы сперва думали их отцензурировать, но потом поняли, что у нас нет же на этого авторских прав. У нас будут проблемы с авторским правом. Поэтому мы просто взяли и убрали из школьной программы. И, собственно, выходит Арт Шпигельман, говорит, это какая-то орвеловская история, о которой, тем более, весь мир узнает за день до Дня памяти жертв Холокоста. И это, конечно, какая-то абсолютно... Знаешь, какая-то анестезия совести. То есть, вот ради... Либо это вот история про анестезию совести, когда люди просто отправляют под нож художественные произведения только потому, что они не умеют сочувствовать, и они вообще не понимают контекст, в рамках которого это произведение создавалось. Либо это, знаешь, история про какую-то сознательную позицию, которая просто замаскирована под какие-то вторичные мотивы и так далее. Когда... Люди просто не хотят впрямую говорить, мы собираемся убрать из школьной программы книгу, посвященную теме Холокоста, и говорим иносказательно о том, что мы убираем вот книгу, в которой есть изображение обнаженных мышей, повторюсь, как формулировка звучит, и в которой есть грубые бранные выражения. Кстати, у нас есть еще одна история про то, как художественные произведения бывают цензурируют, но, наверное, о ней мы расскажем уже во вторник.
Наверное, на следующей неделе, потому что все-таки исчерпали мы уже наш временной лимит на этой неделе. Переносимся уже в неделю следующую. Всем хороших выходных, отдыхайте, увидимся, услышимся на следующей неделе.
Подвижные стандарты.